Груза тащим много. Судно загрузили плохо. В смысле, неправильно посылочки распределили. Хромает логистика. Предназначенное морскому посту имущество и припасы оказались ближе к трюмным люкам. Теперь шкиперу придется сначала идти туда, разгружаться, потом возвращаться к причалу промзоны и только после этакой петли заниматься основными делами. Но самая первая остановка еще ближе. У скалы две лошади. Мы высаживаем очередного отшельника в ранге егеря лесничего. Теперь он будет жить там. Погода звенит. В устье Сены бликует вытянутый серебристый клин. Остановленная течением полноводной Волги, неспешная французская водичка прорывается на оперативный простор. Место каталожное, журнальное. Глубокий залив в форме буквы «З» врезается в ступенчатые высокие скалы, на небольших террасах которых высятся сосны и пихты. Два бревенчатых балагана с навесами ждут очередных туристов. Под козырьками стоят наготове мангалы, рядом скамейки, столики. Повыше турлагеря, в кустистом распадке, красуется крепкая изба с длинной трубой. Вот там и будет жить смотритель участка. Антенны на крыше нет, она наверху, на высокой скале. Это переправленное сюда здание РВ средних размеров. Здесь их называют локалками. Берегом в бухту не пройдешь. С обеих сторон пляжик прикрывает крутые обрывы, почти вертикально уходящие в воду. Из опыта знаю, что тут самый клев. Только снасть поглубже опускай, и все получится. Говорят, от избы наверх идет извилистая узкая тропа, которая забирается в дальние ущелья, где и спрятаны лёжки горных баранов. Вот бы время выбрать поохотиться. А где бараны, там и пумы могут быть. Поэтому у егеря в друзьях собачка. Удивительного вида молодой любопытный пес. Как мне объяснил хозяин, помесь эрдельтерьера с колли. Не могу сказать, насколько такой микс эффективен в сторожевом или охотничьем аспекте. Я не собачник. Предпочитаю охотиться в одиночку. Отшельника-смотрителя зовут Автандил Узарашвили. Средних лет этнический грузин. Вполне себе автандилистый, с толстыми волосатыми руками, тугим пузиком и свирепым лицом. Их целый клан. Один в армии служит. А этот вот отчего-то захотел поотшельничать. Помогли ему сбросить рип-моторку, выгрузили 4 бочки с топливом, пяток ящиков и десяток баулов. В основном все по мелочи. Посуда, немного мебели, одежда, продукты, инструмент. Основное у него тут уже припрятано. «Сейчас пойду генераторы откапывать. У меня их 2. В разных местах зарыл», — похвастался хозяин. «Основательный человек. Прям бункерист». «Автандил, а как насчет этой трубки горной? Визитов не опасаешься?» «Кто ж ее найдет?» — хмыкнул егерь. — Если и найдет, то не завидую. У меня там 2 капкана и самострел крупного калибра на взводе. — Очень основательный. Прям как я. Коротким гудком, попрощавшись с райским уголком, шкипер осторожно снял мотобот с береговой кромки, медленно разворачиваясь, пошел задом. Автандил высоко поднял над головой Спрингфильд с оптикой, зычно крикнул. — Благодарю, камраден! Приезжайте дня через 2. Обещаю карский шашлык из молодого барашка. Самый лучший на всей планете, я отвечаю. Больше всего он мне напоминает Себастьяна Перейру, самого знаменитого торговца черным деревом. Нормально снаряжен человек, приблуд много, оптики. Только вот не под охотничью задачу снасти. Отчего-то мне кажется, что Автандил не столько будет егерствовать в лесах и горах, сколько тихушно КГБшничать по берегам рек. Место-то ключевое, мимо не проедешь. Все заметит, сразу доложит. После наших долгих и обстоятельных рассказов у Сотникова и в радиорубке, во время и после которых мне не раз приходилось уточнять и дополнять многие эпизоды незабываемого путешествия, командор проникся гениальностью шанхайского и манильского опыта. Коллегиально принято решение постепенно заселять нижнее течение Волги. «Мегаполисы строить не будем. Это могильщики цивилизации», — так он сказал в заключение. «Заселять реку есть кем. Шериф анклава Петр Укусников, перестав коситься на экипаж пришельцев после многочисленных проверок, как-то доверительно мне сообщил. Уже 13 отказников накопилось в анклаве. Не в тюрьму же их сажать. Надо шанс дать». «А куда их? А на выселки? Не хотят люди работать по тем или иным причинам. И налоги, соответственно, не платят. Зачем им это? Природа планеты такова, что тут и собирательством с охотой прожить можно. Причем даже без ружья. На одних силках да примитивных капканах. Ссылаются на сложные жизненные обстоятельства, не позволяющие им бла-бла-бла. Постепенно такие мудрецы становятся противниками всего, особенно власти. Это самая крепкая база, красивая, начинает внутренне и внешне протестовать. А так не работать совсем уже удобно. Протестуют? Да мало ли. Против засилья и все проникновения власти, ее же бездействие и невмешательство одновременно, против отсутствия равных прав и в то же время особых финансовых и трибунных льгот для себя лично, против всего, что их окружает. Ни в России, ни в Берлине, ни в Заостровской таких держать не получается. В морду, конечно, накатят, особенно за Волгой. Но и пряник протянут. Любят у нас сирых да оскорбленных. Отказникам по-настоящему повезло. В Берне бы таких сразу упекли за колючку на трудовую перековку с вьетнамской мотыгой. А в Маниле продали бы в рабство одному из многочисленных племен на Ганге. В Союзе же карательный императив, постепенно все явственнее вызревающий у руководства, сменился мягким шанхайским подходом. На 50 километров ниже Заостровской отвели место под спецпоселение с названием. Сначала хотели увидеть на карте района выселки, но потом поселение назвали символично – Гайдики. Новым жителям отводится год на перековку и осознание реалий. Все поставки – за деньги. А вот наиболее упрямые и тупые точно сядут. Пенитенциарная практика в анклаве есть, как и профессиональные кадры держиморд. Несомненно, это полумера, но и главного понять можно. Не хочется сотнику в новом мире гулаги устраивать и деспотизм проявлять. Пробует отойти по-мягкому. По мере того, как клевер все дальше отходил от берега, окружающие главную русскую реку дикие горы представали во всей первобытной красоте. Невысокие у воды, они набирали высоту на удалении, а две обросли ледниками и снежными шапками. Серьезный массив. Там, кстати, водятся хорошо известные русским горуды, но в этом месте птички пока не хулиганили. А вот чуть дальше по сене запросто можно нарваться на атакующую стаю. Да и нападать возле двух лошадей сложно. Узости, берега высокие, расшибешься о скалы к чертям. Тут такой интересный момент. Упомянутое нами в отчетах название гигантских крылатых убийц настолько понравилось слушателям, что практически мгновенно вытеснило старое. В анклаве их называли кондорами. Понять такое было сложно. Ведь у местных куда как больший опыт общения с птичками. Казачки Заостровской в рейдах регулярно их сшибают. Как простых ворон. Приспособились. Феномен пояснил Костя Лунев по прозвищу Кастет. Тот самый невысокий сталкер с острым языком, на мой взгляд, самый интересный в группе. «Гаруда» — это звучит хорошо, это по-нашему. Есть в слове «азиатское», «блинное», а то «кондор» да «кондор». Франкмасонство сплошное, «Голливуд». Гугля на палубе мотобота нет. Катер остался на причале замка. В этот раз решили не катать зря. На бортовой шлюпобалке висит на талях небольшой ялик с подвесником 5 лошадок. А вот крутой черный мотоцикл дожидается хозяина в трюме. Насколько мне известно, в районе Южного форта есть где прокатиться. С левой стороны продолжали громоздиться горные отроги, тянущиеся до самого устья. Справа же хребет отодвинулся дальше, постепенно понижающаяся подошва с матерой тайгой спадала к морю многие километры. Разгрузка в бухте морского поста много времени не заняла. А вот с обработкой грузов аборигенам точно придется повозиться. На берегу лежали три длинные гладкоствольные пушки, выделенные поселку из числа найденных в подвалах замка. Теперь мужикам предстоит тянуть вверх по склону стволы, лафеты и боеприпас, проводить первичный монтаж батареи в ожидании мастера-оружейника, который прибудет в пятницу. «Эдгар, ты того? Сам не боишься этих чудовищ?» — спросил я с некоторым сомнением, глядя на древние орудия разрушения кораблей и береговых фортов. «А чё мне их бояться, освоим? Наоборот, даже интересно пальнуть будет». «Я оружие полюбил, нужная вещь», — с энтузиазмом ответил старшина поселка. «Попробую по большой белой засадить, согласованной картечью. Не люблю этих холодных тварей. Крепко напугали они меня в первые дни». Я посмотрел на фронтир Хипана внимательно. «А ведь действительно, этот авантюрист попробует. Весьма пытливый ум у человека. Может, что и получится. При должной практике канониров такой блок стволов полностью закупорит глубокий средний канал устья Волги, преградив путь любому судну, если оно не броненосец Ритвизан. «Милый, я уверена, что этот чувак пальнет прямо сегодня», шепотом сообщила мне Зики по-немецки. «Согласен, дорогая, валить нам пора, да побыстрее. Как бы на отходе от причала промзоны под friendly fire не попасть. Кроме того, на дощатую пристань мы выгрузили, смотрю, по товарно-транспортной накладной, запасную военную ламповую радиостанцию, вернувшуюся на родину после починки, огромный кусок старого брезента, три ружья модели Арсенал 111, детское питание в пестрых банках, комплект подшипников для ветряка, один мягкий диван местного производства, обтянутый кожей, что доступнее и дешевле ткани, 12 пустых алюминиевых фляг под морепродукты, бочонок из липы, полный душистого меда, три топора, из которых один лесорубный, новый флаг, много канцелярской мелочи, два мешка серой муки и огромную бутыль оливкового масла. Его потребление в селении очень велико. Нитрокраску в тубах отдельно и быстро забрали и унесли зингеровскую швейную машинку. Продуктов в составе груза было немного. Южная община во многом живет на самоснабжении, что не так уж и сложно. Много мяса им не требуется, учитывая постоянные закосы эзотерических людей в разнообразные диеты. Сейчас вот идет жевательное. Это когда все, что попадает в рот, нужно пережевывать целых 32 раза. Основная же – морская. Рыба и морепродукты всегда на столе. Перед отплытием прибежала возбужденная Лилит, вся в разноцветном, принесла гостям самый настоящий лубяной туесок, в котором лежали еще горячие крабоиды, жареные в оливковом масле со свежим укропом. Такой вот чисто гостинчик в дорогу. В результате мы никуда не поплыли, расселись прямо на причале и тут же вкусили прекрасного. Впечатлившись южноморской кухней, Ленчик так растрогалась, что подарила Лилит бронзовую феньку на вязаном шнурке, еще из базельских запасов, за что и была расцелована с подозрительной нежностью.